изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы окунемся в тему мускулинности и феминности. Поговорим о том, в чем это проявляется, как формируются перекосы в преобладании мускулинности или феминности в структуре психики женщин или мужчин, каким последствиям для здоровья приводит подобный дисбаланс, можно ли его самостоятельно обнаружить и в чем же в таком случае заключается баланс. Звучит, возможно, слишком сложно для восприятия, но в ходе данного выпуска программы мы переведем это на более доступный язык. Разобраться в теме поможет клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, психотравматерапевт, член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Анастасия Вотинцева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Форма выражения.
Хочу попросить расшифровать для начала, что такое маскулинность, что такое феминность.
На самом деле, если разбираться в самой риторике этих слов маскулинности и феминности, то можно говорить о простом, это про мальчика и девочку, так сказать. А если мы все-таки возвращаемся в дискурс психоаналитический, то стоит говорить о том, что в нас по теории объектных отношений есть и, так сказать, от мамы фигура, и от папы фигура. И мужское, и женское. И в процессе развития ребенка в возрасте около 4-5 лет есть такой момент, когда ребенок идентифицируется. Мы говорим больше про такие женские черты, как нежность, про возможность материнства, про возможность принятия. То есть когда женщина не пытается быть сильнее мужчины. У мужчины же наоборот. То есть это про внешнее, это про безопасность мускулинную, это про силу, это про опору, такую систему, где появляется возможность создать буфер для жены и для семьи. То есть, по сути, это то, что показывает отец сыну, и мать показывает дочери при нормальном развитии психики у родителей. Или если, допустим, родители развивались немного иначе, мы можем получить детей с преобладанием мускулинного или феминного, например, у девочек преобладание мускулинного, и у мальчиков преобладание феминного, что очень плохо сказывается как на здоровье, так и на взаимодействии в паре в принципе.
Но можно ли сказать, что это то, что мы можем в течение жизни менять?
Конечно, абсолютно. Я очень долго работаю с пациентами и пациентками. Так я психоаналитический терапевт, у нас говорят не клиент, а пациент. И я вижу, как женщины приходят такие очень мускулинные, очень подавляющие в отношениях мужчин, требующие от мужчин, допустим, чтобы они проявляли какую-то свою мускулинность, какое-то ухаживание, защиту и безопасность, но при этом они подавляют своих мужчин своей мускулинностью, и мы работаем с этим. И это помогает со временем вернуть вот эту часть феминности, вот эту часть женственности, как и мужчинам, которые приходят очень феминные, очень женственные, со временем приобрести, так сказать, силу в кавычках.
Вот насколько менялась маскулинность и феминность в течение времени и к настоящему моменту, если это рассматривать с точки зрения социума, как это воспринимается, то на что сейчас в рамках этой темы направлен прожектор общества?
Сейчас происходит некоторая форма, даже, я бы сказала, уже не невротической какой-то реакции, а психотической реакции, где женщины все больше отказываются от феминности и все больше уходят в маскулинную часть. А мужчины все больше теряют вот этих маскулинных черт и становятся более феминными. То есть сейчас мы все чаще можем наблюдать достаточно сильных женщин, которые давно приняли на себя мужские роли и выполняют их. И мы видим сейчас снова перекос в истории матерей-одиночек, отцов-одиночек, просто потому что из-за этого перекоса пары не могут гармонично сосуществовать. И если мы посмотрим немного на систему распределения, допустим, работ, доходов, активности, то женщины, они как будто бы немного вытесняют мужчин на данный момент. То есть это потребность иметь маскулинные черты, будучи обесцененными вот этими феминными чертами. И это такой обоюдный процесс со стороны мужчин и женщин, который происходит и который углубляется. Если мы вспомним, что психоаналитики говорят о переносе, то мы можем говорить о том, что обычно на общество проецируются родительские фигуры. И это такой внутриличностный конфликт человека, незаконченный с семьей, непройденная, допустим, сепарация, что приводит к тому, что на людей вот это давление общества оказывает такое сильное влияние, что человек не может просто вот это свое «я» поставить выше, чем общество, сказать «я хочу вот так». Он как будто бы немного прогибается, как под давлением родителей прогибался в детстве, так и под давлением общества сейчас.
Поскольку это в любом случае такой внутриличностный конфликт, то как это влияет на наше здоровье?
Есть потрясающая книга у Роберта Джонсона, называется «Мы». Он там привел хорошее исследование, как у женщин преобладание мускулинности влияет на здоровье. Это было исследование, построенное на женщин, болеющих раком груди, раком яичников, то есть органов, которые исключительно, так сказать, женские. Да? Там достаточно колоссальные показатели о том, что если женщина отрицает свою феминность, то ее бессознательное работает так, что оно начинает атаковать те части тела, те органы, которые отвечают за соотношение с женским родом, а не с мужским. И у мужчин, которые достаточно феминны, не мускулинны, у них очень серьезные проблемы часто с тестостероном. Это достаточно низкий тестостерон. Часто бывают проблемы с семенниками, с яичками, проблемы с потенцией. Органы могут быть сильно угнетены в организме и доходить до того, что появляются раковые опухоли. Плюс мы также имеем кисты, фиброаденомы, мастопатии. За последние 10 лет какой-то колоссальный абсолютно рост у женщин с заболеванием груди. Допустим, мой гинеколог рассказал, что чаще всего эти женщины не хотят иметь детей, не хотят иметь семью, хотят иметь только карьеру. И чаще всего они говорят фразы, то, что «я хочу быть выше, чем мужчина, сильнее, чем мужчина». И, конечно, это также мы говорим о серьезном внутриличностном конфликте.
А вот если расшифровать, как люди в повседневной жизни отрицают свою феминность или мускулинность, вот в чем это проявляется, помимо того, что мы уже сказали только что, ну, может быть, на каком-то бытовом уровне, с одной стороны, заметно, а с другой стороны, то, на что уже кто-то и не обращает особого внимания. Вот в чем это отрицание проявляется?
Тут сложно сказать, потому что каждый человек индивидуален, но, допустим, я могу сделать срез по своим пациентам, пациенткам, с которыми мы сейчас работаем с этой темой. Одна из последних — это сильная потребность в опоре в мужчине, но при этом вербально, то есть через рот, это очень сильное отрицание этой потребности. Например, она хочет, чтобы за ней ухаживали, чтобы ей там дарили цветы, чтобы ей принесли кофе в постель, чтобы к ней относились как к девушке с нежностью, с лаской, без грубости, без жестокости. А по итогу через рот она относится достаточно грубо, жестоко, не говорит о том, что она хочет, упрекает, нападает и подавляет тем самым своего мужчину. И мужчина в этом месте теряет возможность открыть вот эти мускулинные черты и дать это женщине. Допустим, другая черта — женщина, которая абсолютно перестает ухаживать за собой. Я говорю там про элементарные гигиенические, да, процедуры, подстричься, помыться. То есть здесь тоже появляется конфликт. Да, если мужчина имеет право этого не делать, то почему я должна этого делать? Тут больше именно процесс внутреннего отношения к себе. То есть если мы будем брать, что лежит в основе вот этого конфликта у женщины, почему она берет эту мускулинную часть на себя очень сильно, это очень сильный внутриличностный конфликт с матерью. Если мы обратимся к трудам Мелани Кляйн, то мы найдем там такую историю о том, что женщина пытается уничтожить мать внутри себя. Она не смогла ее уничтожить внешне, потому что она ребенок. Она пытается это сделать внутри себя, убивая все женское. И мы можем видеть сейчас в обществе такой перекос, где женщины говорят: «Да мне не нужны цветы, мне не нужны ухаживания, мне не нужны подарки, мне не нужна ласка, мне не нужна забота». мне не нужно, чтобы мой мужчина как-то проявлялся рядом со мной как мужчина. И это уже такой крайний вариант отрицания того, что ей не нужна любовь как женщине. Или же когда женщина начинает это делать для мужчины, беря на себя очень такие маскулинные черты.
Как маскулинность, феминность влияет на развитие отношений в целом? Что очень сильно на них влияет и каким последствиям это может приводить?
Это на самом деле очень обширный вопрос. Особенно если вы вступили в отношения, будучи, допустим, на одном уровне психического развития, сейчас находитесь на другом, и у вас меняются потребности, да, мы вошли с одними потребностями, они поменялись. Об этом очень сложно сказать. Но если мы посмотрим на перекосы, если мы берем пару, которая вошла в отношения, да, у нас у всех есть феминные и мускулинные черты, что у мужчины, что у женщины. И если, допустим, пара, где женщина более мускулинно выбирает себе более феминного мужчину, потому что ей важно иметь власть, то мы начинаем встречать очень сильную конфронтацию в контексте того, что мужчина будет пытаться забрать власть, даже учитывая, что он феминный, а женщина будет пытаться его подавить и будет подавлять его. И со временем это приведет к тому, что у пары пропадет полностью сексуальная жизнь, и мужчина не сможет развиваться в этих отношениях, он не сможет расти в карьере, он не сможет быть хорошим отцом, то есть он не сможет раскрыться как мужчина, он будет развиваться как, возможно, женщина, которая подавлена, которая жертва. Женщина при этом, скорее всего, со временем заведет себе любовника, потому что в этой структуре нужен будет третий. Ей нужно будет от кого-то получать подпитку вот этой феминной своей части. И это также приведет, конечно, к тому, что она будет расти и не чувствовать опор в своем мужчине. И ее рост будет очень сильно замедляться, допустим, в карьере, в финансах, в материнстве, неважно, в чем она будет расти. Ее рост будет замедляться, потому что она не будет опираться ни на кого. И это рано или поздно приведет к разводу. Потому что вот эта подавляющая женщина будет нападать, говоря о том, что мне не хватает опоры. И рано или поздно она скажет, что я пошла искать другую опору. И, скорее всего, она найдет такого же мужчину, пока она не будет работать с вот этим своим сильным перекосом. Если мы берем сильно мускулинного мужчину, допустим, сильно выраженная мускулинность и женщину сильно выраженную феминностью, то эта пара приведет к тому, что, скорее всего, мужчина будет сильно подавлять женщину. То есть мы говорим, что в норме у нас есть и мускулинные, и феминные черты, про которые я говорила в начале по теории объектных отношений. У нас тут есть и папа, и мама. Просто мы идентифицируемся с девочкой с мамой, мальчики с папой. И так или иначе, если мы в любом перекосе будем, то это так или иначе приведет или к завершению отношений, или к более фатальным ситуациям. Мы, допустим, сейчас все, я думаю, наблюдали за судом, который происходил в Казахстане, где муж забил свою жену. Сильно мускулинный мужчина уничтожил сильно феминную женщину. То есть ее мускулинная часть тоже была полностью забита. То есть не было внутри баланса в паре.
Но правильно ли я понимаю, что когда ты вступаешь в отношения, у тебя внутренний баланс, возможно, даже есть. Но потом, в ходе развития отношений, он может меняться от взаимодействия с твоим партнером и уходить в какие-то перекосы.
Это может быть, но это очень незначительно. То есть, например, когда мужчина и женщина встречаются, и у них вроде бы более или менее выстроена система, да, у каждого из них есть баланс внутри мускулинного и феминного, и, допустим, женщина беременеет, то ей по-любому нужно быть немного более феминной, а мужчине немного более мускулинным, потому что женщина больше не может восполнять в себе так много мускулинных черт. То есть она там не может себя так активно защищать, она более эмоционально неустойчива. У нее в сумасшествие пришли все гормоны, ей тяжелее самой со временем подниматься, завязывать все шнурки. И эту часть берет мужчина на себя. То есть в перинатальной психологии у нас есть понятие буфер. То есть мужчина во время беременности и первые годы развития ребенка становится буфером для семьи. То есть, по сути, берет всю мускулинную ответственность на себя. Или, допустим, когда там мужчины галантно открывают нам дверь, они становятся в этом месте более мускулинными, чем женщина, потому что женщина ему не открывает дверь. Какие-то ухаживания. Женщина также в каком-то месте ухаживает. Это тоже небольшой перекос, когда она становится немного мускулинной. Но есть прекрасное слово в этом месте — это баланс. То есть в балансе это возможно. Естественно, это такой танец, постоянный в отношениях. Но когда мы видим перманентную историю преобладания вот какой-то черты у одного партнера и подавления этой черты у другого партнера, то, конечно, мы видим целый ряд последствий, начиная от болезни, завершаясь там невозможностью развития, роста и так далее. Это можно заметить и вне отношений. То есть каждый человек прекрасно знает, какие у него отношения были с родителями. И если человек нападает на какую-то из фигур родительских, на мать или отца, то, скорее всего, эта часть будет или подавлена в нем самом, или гиперболизирована, то есть увеличена, как, допустим, мы можем видеть систему конфликта отца и сына, и сын становится еще более мускулинным, чем отец, чтобы показать, что я сильнее, чем ты, я тебя смогу выиграть в любом бою. И вот оценивая вот эти ситуации, человек может понять, что у него какая-то часть подавлена. Или же, например, когда человек наблюдает за своими заболеваниями, женщины с заболеваниями груди, заболеваниями яичников, заболеванием матки, может думать о том, что у нее подавлена какая-то феминная черта. Она может выглядеть прекрасно, феминно, прекрасно одеваться, следить за собой, но, допустим, вот эта потребность в защите, в заботе будет ей подавлена, потому что, допустим, ее никто не защищал, у нее просто не было папы. Или мужчины, которые испытывают проблемы в карьерном росте, у них как будто бы не хватает. В современном мире, в современной психологии это сейчас называют мотивацией, не хватает влечений, стремлений, не хватает энергии внутри, чтобы чего-то добиться. Здесь тоже можно уже говорить о том, что есть какой-то дисбаланс вот этой части мускулинной, и поэтому он не может развиваться. Я иногда замечаю, что мужчины говорят о том, что они так завидуют женщинам, которые могут только родить и ничего не делать. И это фантазия о женском. И они могут тем самым подавлять свою мускулинность. И это можно заметить до вступления в отношения. Вступая в отношения, конечно, мы можем видеть, как ведет себя наш потенциальный партнер, и замечать в нем какие-то черты, которые он подпитывает. Как говорится, какого зверя он кормит. Если он, допустим, чересчур мускулинный, подавляющий, агрессивный, вспыльчивый, то мы можем думать о том, что он будет, скорее всего, нас очень сильно подавлять. И это не будет безопасно, и тогда это, конечно, атакующая система. Но я все-таки за то, чтобы замечать эти вещи раньше, чем вступаешь в отношения, и как-то работать с собой. Или если уже заметили это в отношениях, начинать с этим работать сразу же, как заметили, а не нападать на партнера.
Форма выражения.
Я еще задумалась сейчас на тему, не бывает ли так, что порой человек транслирует во внешний мир определенную, например, мускулинность, но на самом деле его такая настоящая потребность, она совсем в другом. Ну, например, если это женщина, она себя проявляет более ярко, как будто вот лидерские качества и так далее, но при этом она хочет быть нежной, ласковой, мягкой в отношениях и к этому, в принципе, и стремится. Вот такого диссонанса не бывает?
Ой, конечно, бывает. И это, я бы сказала, сейчас прям классика жанра. Мы здесь можем встретить снова же общество, да, проекцию родителей о том, что общество требует от женщин сейчас достаточно много. И мы можем обратиться к истории детства о том, что часто девочек воспитывают так, что они должны быть достаточно сильными и успешными. Был случай пациентки, которая, в принципе, на нее не обращала мать внимания, если она не достигала каких-то очень высоких результатов. И она нападала на нее, если какой-то мальчик достиг больше результатов. То есть мама передавала свою часть травмы дочери. И девочка со временем стала проявляться очень-очень мускулинными чертами. Она стала прям воевать с мужчинами. И в итоге она не могла построить отношения, потому что внешне она показывала одно, а внутренне она хотела совсем другого. Или же мы можем взять систему, когда ребенок просто не научился, вот взрослый человек, да, когда был ребенком, просто не научился, что с ним можно по-другому. Девочка могла просто не научиться тому, что к ней можно проявлять нежность, что к ней можно проявлять заботу, что к ней можно проявлять любовь, что вообще-то такое бывает. И она вроде бы хочет внутри себя, она видит, как там проявляются к ее подругам, ее мужья и так далее, но она не может позволить себе думать о том, что к ней вообще так можно относиться. Каждый случай в этом месте будет сильно индивидуален.
Могу предположить, что у наших слушателей родится вопрос, а как понять, что я что-то вот, ну, в палитре мускулинности, феминности подавляю в себе? Как это можно обнаружить, ну, вот самостоятельно? Можно ли? И потом же, конечно, вопрос, что с этим делать?
Как-то моя коллега сказала мне одну прекрасную фразу, что очень просто понять, что я в себе подавляю какие-то желания, неважно, мускулинные или феминные, если я замечу, как и кому я завидую. Мы с ней болтали за чаем, и она рассказывала мне историю, как она сидела со своим мужем, обедала, и за соседним столиком обедала тоже пара, и муж гладил ее по руке, у нее стояли цветы, он говорил, какая она красивая, какая она прекрасная, сам заказал вино. А она сама все это делала, и она сказала, ого, я так завидую. Интересно, почему я себе этого не позволяю, почему я не говорю своему мужу об этой потребности? И это было сильное подавление феминной части, конечно. На самом деле, если мы замечаем, что мы себе что-то не разрешаем, то, скорее всего, корни, они достаточно глубоко. Они обычно в системе того, как учат ребенка, как с ним можно, а как с ним нельзя. То есть каких-то личных границ дают основу. И в какой-то момент, допустим, моя коллега понимает то, что вероятнее всего, или вот эта нежность, она порицалась в семье, то есть семья была достаточно холодная, или мать порицала это по отношению к себе, либо к девочке относились очень холодно, и она такую броню нарастила, что вот нуждаться в этом — это очень плохо. Но на самом деле ей было очень больно в этом нуждаться в детстве. Ей очень этого не хватало. И это достаточно большой пласт психотерапии, достаточно большой пласт горевания. Но я понимаю, что в современном обществе далеко не все люди готовы идти в психотерапию, тем более в психоаналитическую терапию. Это длительный процесс изучения и достаточно болезненный на самом деле. Мы можем начинать с чего-то малого, то есть не с такой фундаментальной вещи, как и подавление феминности или мускулинности. Например, я часто с пациентами работаю первично через еду. Когда ко мне приходит пациент и говорит, мне нельзя там есть шоколадки вечером, я обычно спрашиваю, почему и что будет, если вы разрешите. И начинать постепенно разрешать себе есть шоколадку вечером, если это какое-то проявление, и со временем начинать понимать, а что для меня значит эта шоколадка вечером? Почему я себе ее не разрешал? И что сейчас со мной происходит, когда я себе ее разрешаю? По каким-то очень маленьким шагам.
А через какие еще запросы может проявляться вот этот дисбаланс мускулинности и феминности? Вот то, что вы замечали в своей работе, вы привели как раз-таки пример с женщиной, которая в паре в своей не говорит о том, чего она хочет, что это могут детско-родительские отношения тоже быть. Может быть, что-то еще?
Там достаточно прям большой пласт таких вопросов бывает, с которыми первично обращаются пациенты. Но в основном это можно разделить, конечно, на три таких больших класса, с которым обращается. Это психосоматика, это проблема в отношениях, включая семью, беременность, брак, ухаживание и так далее. И проблемы карьерного роста, отсутствие реализации, потеря мотивации и так далее.
Можно ли сказать, что вопросы мускулинности и феминности, они, в принципе, затрагивают все сферы нашей жизни, что нет такого, что это только касается отношений партнеров, но это касается всего, куда мы только вот сейчас не посмотрим, да? То есть насколько многогранна эта тема, затрагивает ли она все сферы нашей жизни?
Я думаю, там, где есть человек, там она и будет затрагивать, потому что мы же везде носим себя с собой. И, соответственно, если у нас в одной части это преобладает, то это и будет преобладать в другом. И тут такая очень тяжелая ловушка. Например, если мы возьмем женщину с преобладающими мускулинными чертами, и она будет приходить, допустим, с запросом на проблемы в отношениях, то ей будет очень сложно, потому что ее мускулинная часть помогает ей в карьере. И, конечно, это будет как такой карточный домик, что это нужно будет прям фундаментально работать со всем. И для того, чтобы вернуть этот баланс, помимо, допустим, работы с родительскими фигурами, с детством, с травмами, также будет очень большая часть горевания, что была инвестирована энергия, которая могла быть инвестирована в отношения, в счастливый брак, она была инвестирована в работу просто потому, что эта девочка так научилась. Она, допустим, видела очень успешную маму, и она научилась, что энергию нужно инвестировать туда, И она живет в том же самом дефиците, потому что она просто не видела по-другому. Или она видела просто более сильного отца, подавляющего, агрессивного, идентифицировалась с ним и научилась, что более сильный человек имеет больше власти. И не смогла идентифицироваться с матерью, которая, допустим, ее не защищала от отца. Тут прям вот такой сильный разброс будет. И здесь мы можем говорить о том, что это есть и везде, и при этом это все находится в одном человеке.
А как себя этот человек вообще чувствует? Я к тому, что может ли он себя чувствовать хорошо? То есть даже находясь в этом дисбалансе, думать, что так и надо, и никакого дискомфорта не испытывать. Либо этот дискомфорт существует, просто очень неосознанный, и все равно на его жизнь, на его здоровье в том числе, влияет.
Это, конечно, влияет. Если мы возьмем психосоматику, то, по сути, это вот неосознанная эта потребность, которая уходит в болезнь. Это всегда влияет. То есть очень успешная женщина в карьере, которая приходит домой к парню или к мужу, или приходит одна, испытывает потребности в близости, в любви, в заботе и не получает ее, она может и не осознавать это головой. Там может быть такие сильные психические защиты, что это не будет попадать в сознание, но это попадет в ее здоровье. И она будет замечать, что она или болеет, либо она пьет алкоголь, либо она не может выжить без сигареты, или она там находит себя плачущей в ванной, или она страдает паническими атаками, либо у нее клиническая депрессия постоянная. То есть потребность может быть настолько сильно вытеснена, что она будет не осознаваться, но она будет.
Могут ли встретиться два человека с определенным дисбалансом мускулинности, феминности, но которые как два пазла, если вот они сойдутся, да, и сложится одно целое, то они как будто бы этот дисбаланс превратят в баланс. То есть то, что будет в одном, второе сможет это компенсировать и удовлетворить эти потребности. Бывает ли такая схема, рабочая ли она, или это все-таки так не происходит?
Как система пары, они будут существовать. Но как внутри каждого отдельного человека они нормально существовать не смогут.
Это неминуемо приведет к чему?
Ну, допустим, это психосоматические расстройства, психические расстройства. Я как-то изучала систему жен очень влиятельных людей мира. Почти все они пьют антидепрессанты. И чаще всего, конечно, это связано с тем, что они должны быть очень-очень феминные, потому что у них очень-очень мускулинные мужья. Да, они могут так существовать, но вопрос в том, что рано или поздно кто-то из них захочет, чтобы вторая его часть тоже была учтена. И тогда вопрос, к чему это приведет. По крайней мере, за 10 лет собственной практики я не видела ни одной успешной пары подобной. Я видела, что они приходили после первого года брака, где вроде бы все было хорошо, с этим перекосом у них все было прекрасно, ну просто потому что это был огромный выброс окситоцина, вот этого гормона влюбленности. И обычно через год, два, три, четыре, пять кто-то из партнеров начинал быть чем-то недовольным. Именно в отношениях или в собственной жизни. И они приходили, говорили об этом. И обычно это было связано с вот этим внутренним перекосом внутри человека. И как следствие уже перекосом в паре.
Решить это на уровне пары как-то можно? Это можно как-то проговорить? Или это настолько глубоко, что ты, возможно, и сам не понимаешь, что тебя триггерит?
Если у нас нет тирании в паре, если не дошло до этого, если у нас нет абьюза в паре выраженного, если у нас нет классической системы жертв, где один человек попадает в жертву, делая второго абьюзером по отношению к себе, и если это достаточно осознанные люди, взрослые, которые могут говорить, не обвинять, не нападать, не винить, а именно говорить, разговаривать с друг другом через «я-послание», и они оба такие, то да, конечно, это можно пробовать проговорить. И, возможно, если каждый готов идти на уступки части второго, то тогда это возможно выправить. Но, как говорил Фрейд, здорового человека не бывает. Мы все невротики, либо психотики, либо пограничники. И, соответственно, мы можем говорить, что чаще всего это два достаточно сломанных человека, которые встретились и которые это заметили внутри себя. И это должно быть титаническое усилие в каждом из них, чтобы об этом говорить. Вот если есть возможность приложить эти титанические усилия сюда, то да, это возможно. К Просто это очень длительные разговоры, очень эмоционально заряженные. Если каждый готов поддерживать своего партнера в этом разговоре, каждый готов быть опорой в этом разговоре друг другу, то да, не впадать в жертву, да, не начинать абьюз в сторону партнера, да, это возможно.
Но если не получается самостоятельно, и люди обращаются к психологу, психотерапевту, то в чем заключается эта работа? Специалист будет вести человека или пару к чему? К этому балансу? Если да, то в чем он будет выражаться?
Конечно, никто не приходит с историей о том, что у меня преобладает феминность над маскулинностью, помогите мне. Нет, они приходят со своей болью. И дальше уже есть очень большая система работы, которая, наверное, нам и 10 часов не хватит здесь обсудить. Но в основном это, конечно, какой-то достаточно серьезный внутриличностный конфликт, где подавляется одна из фигур, материнская или отцовская. Знаете, есть анекдот, да, по психоаналитикам: во всем виновата ваша мама, с вас 5000 рублей. Не так. Ни мама не виновата, ни папа не виноват. Мы работаем с фигурами внутри самого человека, с тем, что происходило, с тем, какие травмы происходили. Оплакиваем, горюем об этом и восстанавливаем постепенно достаточно устойчивое «я». То есть если мы представим маскулинное и феминное, то это две половинки одного «я». И мы постепенно его восстанавливаем и доращиваем. Как говорится, все дефициты, которые вам не додали в детстве, вы можете закрыть только в кабинете психотерапевта. Если это начинает закрываться в паре, то это катастрофа.
А почему это катастрофа?
Потому что появляются детско-родительские отношения, пропадает сексуальная жизнь, пропадает возможность равного общения, и тогда это, конечно, уже другая система, другого перекоса, где папа-дочка, мама-сын, тогда это уже не отношения, это не брак. Это что-то совсем другое.
По каким-то признакам можно понять, что ты в балансе в этой теме или нет? Есть какие-то признаки, которые могут указывать на то, что у тебя в рамках этой темы все в порядке?
Я всегда говорю, что если не болит, не трогайте. Если заболела, идите к психотерапевту. Я думаю, что те, кому уже откликнулось, они уже поняли, что да, возможно, это тема, которую я не рассматривала, и, возможно, это то, с чем бы я хотела что-то сделать или хотела, и, возможно, мне пора бы обратиться и начать с этим работать. Те, кто просто послушали это как достаточно увлекательную беседу с интересными размышлениями, могут спокойно пойти, и это останется в их бессознательном, и рано или поздно оно просто проявится. И тогда они поймут про этот дисбаланс, где-то это возникнет. Но какого-то теста насчет того, что преобладает, конечно, не существует. Просто если болит, идите, если не болит, не трогайте.
Наша программа постепенно заканчивается. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы, даже если, возможно, не болит?
Я бы предложила это вообще всем как домашнее задание, такое система самонаблюдения. Замечайте, кому вы завидуете, замечайте таким образом, чего вам не хватает, и начинайте размышлять о том, почему вы себе этого не даете, или вы себе этого запрещаете, или вы даже не можете подумать о том, что вы этого хотите, но зависть вообще-то есть. Зависть — это всегда про желание обладать чем-то, чем я не обладаю. И, соответственно, это будет прекрасным методом самонаблюдения, методом саморефлексии, который со временем даст вам много информации о себе и много пищи для размышлений. Такой домашний самоанализ.
На этом мы и поставим сегодня точку в нашей беседе. Мне кажется, что она получилась очень познавательной. И если откликнулась, то, пожалуйста, да, постарайтесь уже дальше что-то с этим сделать для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, психотравматерапевт, член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Анастасия Вотинцева. Большое спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться сегодня. Резюмируя все то, что мы обсуждали, может быть, еще какую-то мысль хочется подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
Очень хочется, чтобы люди больше обращали внимание на свой внутренний баланс, на свое внутреннее состояние и на свои внутренние дефициты, а не на то, что нам транслирует общество.
присоединяюсь к этому пожеланию научиться это замечать и, конечно же, жить в балансе. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –